Прежде чем продолжить слушать этот ролик, загляните в паспорт и убедитесь, что вам уже есть 18 лет. Всем квирного дня! Это подкаст «Громче» — аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух». И я его ведущий Лео Велес. С гостями и гостями этого подкаста в эфире мы обсуждаем квир-репрезентацию, литературу, квир-репрезентацию в литературе, а также множество других важных и смежных тем. И наша сегодняшняя гостья — это Крис Шрайфер. Крис, здравствуй!
Здравствуй, Лео!
Спасибо большое, что пришла.
Спасибо за приглашение.
Рад видеть тебя здесь. Расскажи о себе. Кто ты, чем ты занимаешься?
Ну как, я Крис. Ну, можно Кристина, но я больше люблю, когда меня называют укороченным именем. Я себя так презентую. Я художник, я писатель, я коуч, я философ, я много кто. Но сегодня мы говорим именно о творчестве, поэтому вот именно сейчас я и художник, и писатель.
Хорошо, мы поговорим об этих ипостасях чуть более подробно, а сперва начнем с более общих тем. Ты писательница и иллюстраторка, которая в своих работах репрезентует квир-персонажей. Почему тебе так интересна эта тема?
Начнем немножечко... с самой сути, вообще, как я к этому пришла. Все началось с 2020 года, еще до пандемии. Мне захотелось создать персонажа необычного. Ну, люди же все разные, понимаешь? И захотелось, чтобы были какие-то другие чувства, не такие стандартные. И этот персонаж, он меня научил очень многому, и как раз на тот момент, когда я открылась миру, да, я открылась этим чувствам, пришли ко мне люди, которые рассказали про свой опыт, поделились со мной, и то есть когда ты открываешься миру, мир открывается тебе. И на основании этого вдохновения я начала творить, начала создавать, и если раньше я рисовала просто портретики, то теперь я начала рисовать чувства, и так творчество, оно выглядит более живым и говорящим, так оно говорит, понимаешь, а не просто какое-то изображение. И это потрясающий опыт, конечно же. Вот, и мне это стало интересно, я понимаю, что мне хочется и дальше продолжать говорить о чувствах, иллюстрировать чувства, и на протяжении веков всегда людей вдохновляло что-то возвышенное, в том числе и чувства. Вот. Так что у меня все пришло именно через творчество, через вот это вот осознание.
А правильно ли я понимаю, что именно о таких чувствах ты решила рассказывать в своем творчестве, потому что они отличаются от какого-то конвенционального нормативного большинства?
Ну да.
А в чем фундаментальное отличие, на твой взгляд?
Знаешь, не буду лукавить. Но, на мой взгляд, просто люди совершенно не воспринимают, если мы же говорим, как есть, словами простыми, да, что такое любовь. Для них или большинства любовь — это постельные вот эти удовольствия или страсть. А любовь, на самом деле, она очень глубока, и начинается она вообще с того, что ты отдаешь. То есть вот эти все постельные вещи я хочу, я забираю, а любовь — это я отдаю, я делюсь. Это очень глубокий момент. И как раз-таки, когда ты начинаешь чувствовать иначе, да, вот эти темы, на которые не очень говорят и плохо воспринимают, почему-то вообще считается, что только гетеросексуальные люди могут испытывать любовь, да, могут любить, а остальные типа не могут любить. Это неправда. Каждый человек на Земле может любить, может испытывать абсолютно разную палитру чувств. И так вот, вот эти чувства, да, о которых мы с тобой говорим, они именно в том контексте, они очень глубоки. И ты начинаешь видеть суть, вот эту глубину, эту заботу, эту нежность. Эти вот моменты, которые потрясающе красивы, они не ограничиваются именно там страстью, постелью и так далее. То есть они именно высокие. То есть мы видим то, как эти чувства проявляются на высшем уровне, на высших чакрах. Можно говорить как угодно, но именно когда ты исследуешь наблюдаешь за другими людьми, общаешься с ними, ты понимаешь, что любовь, она бывает разной, она бывает на разных уровнях, и каждый люди ее испытывают по-своему. Да, в зависимости от того, насколько они готовы отдавать, насколько они готовы делиться, и на каком уровне они вообще находятся. То есть...
Да, безусловно, каждый человек любит по-разному, и, к слову сказать, об отличиях мы тоже сейчас поговорим. Вытекающий из предыдущей темы вопрос, а что для тебя квир?
Квир? Ну, если мы берем, скажем, из Википедии, ну, грубо говоря, да, это репрезентация или сексуальные отношения, скажем, в нестандартном ключе. Ну, я грубо говорю, но, на мой взгляд, это, опять же, воспринятие себя и воспринятие своих чувств немножечко иначе, чем у обычных людей. То есть я вообще считаю, что квир-ребята, да, квир-люди и творческие люди, они очень похожи, потому что мы все вместе, да, и в творческой среде очень много, естественно, квир-персон, мы очень глубоко чувствуем этот мир, поэтому мы открыты для разных чувств, для яркой палитры. То есть мы себя в ней не ограничиваем. И вот на мой взгляд, что это именно воспринятие более глубокое себя. И позволение себе чувствовать намного больше, чем человек, который живет какими-либо догмами.
Угу. А сама ты относишь себя к квир-сообществу?
Вот честно сказать, здесь все очень интересно. С одной стороны, я не могу себя отнести к квир-сообществу, но есть во мне такие некоторые 10%, которые говорят, что все не очень однозначно. То есть есть прекрасные мужчины. Я обожаю мужчин, они прекрасные, шикарные. Вот. Но есть еще прекрасные женщины, очень харизматичные, очень обаятельные. И, ну, как бы, ты можешь в них влюбиться.
У тебя был такой опыт?
Был. Это прекрасный опыт. И... я поняла, что да. То есть, когда я достигаю определенного уровня отношений, когда они очень высокие, когда ты просто сконнектился с душой, с этим человеком, ты уже понимаешь, что ты можешь перейти на другой уровень. Но если человек тебе говорит, типа, стоп, ты понимаешь, что вы не сможете дальше взаимодействовать выше, чем дружеские отношения, то зачем, собственно, страдать от каких-то неразделенных чувств? Ведь мы можем выбирать, страдать нам или нет. А любить мы не перестанем. То есть просто эти чувства, они будут более, скажем так, глубокие и ограничиться там заботой. Допустим, купить продуктов, спросить, как у тебя дела, там, съездить, там, как-то помочь. То есть все равно ты будешь что-то испытывать к этому человеку. Чувства никуда не уйдут. И самая большая ошибка, что вот вам нельзя любить людей вот так-то, и типа ты возьмешь, так и перестанешь чувствовать. Так не бывает. То есть они живут в тебе, эти чувства, для того, чтобы ты получил определенный опыт, потому что, собственно, каждый живой человек на этой земле приходит сюда, чтобы получать опыт, чтобы любить, проявляться и получать опыт. Вот, поэтому что я хочу сказать, не нужно лгать самому себе. Понятное дело, что мы живем в такое время, и проявляться сейчас очень страшно, но проявляться можно мягко и как-то так, через как раз-таки вот эти возвышенные моменты, то есть через заботу, через поддержку друг друга, протянуть руку помощи, там, как бы вместе как-то взаимодействовать, не обязательно там на какой-то романтике, а просто помогать друг другу, потому что, опять же, как сказала моя дорогая подруга, что дружба — это высший уровень любви.
Это очень хорошее утверждение. Поговорим также про твою ипостась художницы. Читатели и читательницы литературного квир-журнала «Вслух» могли видеть твои работы. Ты делала иллюстрации к большому количеству рассказов в журнале. А также покупатели печатных версий журнала видели твои арты на нашем мерче. Расскажи, как ты узнала о проекте «Вслух»? И почему ты захотела принять в нем участие? Ведь первые номера делались на общественных началах, так сказать, на чистом энтузиазме, и ты, как и все авторы и иллюстраторы, в первых номерах предоставила свои работы бесплатно.
Так, познакомилась... Как я вообще узнала про журнал? Я же вела блог так активненько. Это 21-22 год. Все было как бы в контексте, все было разрешено, да, до определенного момента. И я познакомилась с Андреем Нечаевым, с Аней Толкачевой. Я как раз прочитала первый выпуск, было очень интересно. И, честно, не буду лукавить, каждый творческий человек хочет проявляться, хочет занять какое-то определенное место на творческом пьедестале, да, заявить о себе. И для художника, чтобы его работы использовались, да, ну, понятное дело, что по согласию, мы же даем согласие, то есть видеть свою работу на печати, это очень круто. Это вау, это достижение. Вот у меня лежит выпуск журнала с иллюстрациями. Я прям горжусь, какая я молодец. Да, так оно и есть. Это очень приятно. Но основа всего, это, конечно же, помощь, это поддержка, это желание, чтобы творчество было полезным, чтобы оно помогало. Потому что проект классный, проект очень поддерживающий. И когда потребовались художники, я откликнулась, у меня было свободное время, мол, давай нарисую. Как бы для меня это потрясающий опыт был. Mm-hmm. Вот, мне особенно понравился рассказ Докини, это в женском выпуске. В спецвыпуске, да, в женском спецвыпуске было. Ну, я с удовольствием проиллюстрировала эпизоды, это было очень круто. И как раз-таки на мерче мои персонажи, те самые мои дорогие детки.
Замечательно. Ну, разумеется, твои заслуги на художественном поприще не ограничиваются журналом. Не так давно, хотя кажется, что это было в прошлой жизни, ты нарисовала свою первую обложку для книги. Это был первый роман трилогии «Короли лабиринтов» за авторством Рии Миллер. В частности, это была книжка «В лабиринтах лжи». А ты делала обложку для сетевого издания этой книги. Как тебе такой опыт? И хочешь ли ты попробовать свои силы в создании обложек для издателей?
Честно сказать, опыт потрясающий. Но, как я уже говорила, да, что мы все получаем определенный опыт. Заказ на обложку ко мне пришел в трудный период жизни, когда у меня сломался iPad. Для художника iPad — это, ну, просто все. Это очень удобная штука, которая позволяет тебе создавать, абсолютно не привязываясь к месту. И, ну, в принципе, удобно. То есть ты работаешь на планшете, как будто бы на бумаге. И для меня это был шок, когда у меня сломался iPad. И что ж, пришлось возвращаться к ноутбуку и к обычному планшету без экрана. И так вот, если вдруг нас слушают художники цифровые, да, которые рисуют на iPad, так я скажу, iPad, товарищ ненадежный, пожалуйста, имейте при себе всегда персональный компьютер, либо ноутбук, и обязательно планшет без экрана, который всегда вас выручит. Потому что если вы иллюстратор, у вас всегда должно быть работающее оборудование. Так вот, касаемо опыта, это было потрясающе. Я тогда, честно признаюсь, рисовала очень долго, но мне очень хотелось создать классную обложку. Я поначалу не знала, в каком стиле рисовать. Мне хотелось под масло. Под масло у меня не получилось. Я взяла, перерисовала. И мне, в принципе, очень нравится результат. Я не буду, опять же, скрывать. У нас с тобой очень такой искренний, теплый выпуск. Я использовала в качестве фона 3D-модель одного разработчика на портале, где эти модели выставляют. Она абсолютно бесплатная. Я написала чуваку, типа, привет, скажи, пожалуйста, могу ли я использовать скриншот твоего лабиринта, потому что я не умею рисовать фоны, особенно архитектуру. В любом ее проявлении я портретист.
Насколько я знаю, фоны — это вообще большая боль многих художников.
Фоны, руки — это боль огромная для нас. Вот. И я просто спросила, могу ли я использовать скриншот. Он сказал «да». Я ему объяснила, что это для обложки книги. Он сказал «окей, без вопросов». Я говорю «супер, отлично». Я ее подкрасила немножечко, отфотошопила. И как бы все. И обложка получилась классной, атмосферной, мрачной. Я ей очень горжусь. И с нетерпением жду, когда покажут нам обложку уже издающейся книги. Вот. Такие вот дела. Опыт потрясающий. Конечно же, мне хочется рисовать обложки для издательств. Но пока вот нужно прорабатывать именно вот эти фоны, потому что я все-таки портретист. Но иллюстрировать, в принципе, книги я могу без проблем.
А вот. Хорошо. Раз уж мы подошли к книжной теме и к вопросам литературы, а я напоминаю, у нас все-таки литературный подкаст, ты сама автор. ты выпустила роман «Хрустальные осколки», а в твоем инстаграме есть иллюстрация ко второй книге «Рубиновые осколки». Мы все знаем о гомофобном законодательстве и о решении Верховного суда от 30 ноября 2023 года. Расскажи, пожалуйста, о своих эмоциях, когда ты узнавала новости о принятии очередных запрещающих законопроектов, решений и о своих планах в связи с этим по публикации текста.
Ой, больная тема. Ну, сейчас мы расскажем, как есть. Ну что могу сказать? Честно говоря, это очень больно. Вообще любые ограничения касаемо восприятия, касаемо самопрезентации, проявления в мире чувств, да, это все безумно больно. То есть это больно для тех, кто создает, это больно для тех, кто живет, да, в этой определенной среде. Это безумно больно, и я помню просто, когда еще летом были только разговоры на эту тему, но у меня фантазия очень огромная, иначе я бы не создала бы свою вселенную книжную. Я просто лежала 3 дня и рыдала в подушку. Но я понимала, надо что-то делать, и как бы в темные времена, да, как говорится, видно светлых людей. Создаются разные поддерживающие проекты. Люди стараются поддерживать друг друга. И опять же говорю, что это все очень больно, но у нас нет выбора, мы живем в это время, мы в это время попали, значит, мы должны получить какой-то определенный опыт. Конечно же, положительный, потому что, как иначе, поддержка друг друга и гибкость. И вариантов у нас на самом деле очень не так уж и много. Но варианты есть. То есть мы должны понимать, и мне очень хочется донести мысль для наших слушателей, что всегда есть возможности. Всегда абсолютно. Даже при таких условиях. Да, это случилось. Да, вышли вот эти законы, решения суда, и каждый раз сердце вот так вот дергается, тебя трясет, тебе страшно. Но жизнь-то продолжается, и мы не можем просто взять и поставить ее на паузу. А вот дальше будет когда-нибудь лучше, когда-нибудь придут какие-то другие законы, но этого не будет. То есть перемен на данный момент, да, не будет ближайших. Потому что вот то, что
есть, во всяком случае, перемен к лучшему.
Да. Перемены в любом случае будут, но какие они, мы не знаем. Потому что в мире ничего не бывает стабильного. То есть стабильность в мире – это иллюзия.
Да, это мы за последние пару лет тоже уже поняли.
Да. И какая наша задача? Осознавать это и двигаться своей дорогой. Потому что у каждого человека есть свое предназначение. Хотим мы этого или нет. И мировые события – это фон. Ну, скажем, это шторм, да. Море штормит, но нам-то нужно плыть. Иначе как? То есть мы должны идти той дорогой, где мы развиваемся, где мы получаем удовольствие, то, что нам нравится, где мы растем, где мы, скажем, получаем все блага от мира, то есть там, где мы реализуемся. Вот, это наш путь. И в данной ситуации, которая сложилась, писать в стол, как бы кто ни хотел, нельзя, потому что это блокирует твой творческий потенциал. И рано или поздно, если это твой путь, он тебя, ну, уничтожит, потому что эта энергия, она не терпит, скажем, застоя внутри тебя. Ты пишешь, значит, ты писатель. Ты рисуешь, значит, ты художник. Ты играешь на музыкальных инструментах, значит, ты музыкант. Ты пишешь музыку, ты поешь. Все. Это твой путь. И, как я уже сказала, в стол писать нельзя. Так какие же варианты есть? А варианты следующие. Первое. Быть гибким, да, то есть подстраиваться под условия времени. Это самоцензура, это больно, скажу сразу. Потому что я читаю многие комментарии, что вот, вам нравится писателям цензурить, резать, кромсать, там, жевать. Как только не пишут, такие грубости. Просто мне аж не по себе становится.
Да, к самоцензуре довольно неоднозначное отношение. Многие относятся к этому негативно.
Я могу их понять. Но когда ты понимаешь, что это единственный твой путь на данный момент, да, то есть ты выбрал вариант развития событий, а будущее, оно же, ну, ветвисто, то есть ты выбрал вот эту дорогу. И ты понимаешь, да, это будет сложно. Это сложно для самого себя, потому что ты создал проект в определенном виде, он пришел к тебе, значит, ты должен рассказать об этом. И когда ты берешь и удаляешь какие-то сцены, это безумно больно. Это трындец. И когда я начала переписывать, мне казалось, это, ну, я никогда это не закончу. Это было невероятно тяжело. это реально тяжело, даже если у тебя там в книге всего два словечка надо вырезать. Может, эти два словечка настолько важны для тебя, для персонажа, для персонажей, для атмосферы, для самого сообщения книги, что просто их убрать — это безумная для тебя боль. Может быть и такое. В моем случае, к сожалению, пришлось очень много удалять, вырезать. Вот. Я могу понять читателя, потому что не все хотят читать книги, где уже что-то вырезали. Да, они хотят читать оригинал и погружаться в эти все чувства, в эти яркие краски, но, к сожалению, вот так. И это намного лучше, чем отказываться от своих проектов, прятать их в стол и ждать перемен. Ну, это позиция инфантильная.
Ну, смотри, как будто бы сейчас все еще есть возможности издавать тексты там в первоначальной редакции. Они не самые очевидные. Ну, то есть у нас, например, есть кейс с Микитой Франко, который продолжает издавать свои тексты, и они вроде как даже приезжают в печатном виде в Россию. Вот. Есть, например, издательство «Лабрис», которые тоже выпускают нечто подобное. Вот. Почему ты видишь для себя это не оптимальным путем?
Классный вопрос. Отлично. Это как раз-таки я уже хотела про другие варианты сказать. Так вот, все зависит от того, на какую аудиторию ты собрался вещать. Мне хочется масштаба, мне хочется и экранизации, и, понимаешь, и мюзиклов. То есть я могу все. Я и тебе и комикс нарисую, и книгу напишу. Мне хочется масштаба, потому что вселенная огромная. И если у наших с тобой слушателей вдруг у них там в книгах огромная такая масштабная вселенная, то им нужен масштаб. Я не говорю, что книги в маленьких издательствах, которые за территорией Российской Федерации какие-то не такие, они потрясающие. Просто мы должны понимать, что там наценка будет ого-го. Там просто за доставку ты отдашь больше 900 рублей. Ну, 900 тысяч, в зависимости, где ты расположен. Не каждый человек может отдать за маленькую книжку. Я вот заказала комикс, который сколько там страниц? 100. А стоит он 200 рублей, а доставка 1000. Как ты думаешь, а это вообще рентабельно или нет?
То есть, на твой взгляд, я правильно понимаю, на твой взгляд, читатель не готов переплачивать за то, чтобы читать тексты в изначальной редакции без цензуры?
Конечно, нет. Ну, честно сказать, мало кто поддерживает, потому что люди, они не просто ленивы, они не хотят тратить денежку. Иначе бы, если бы все поддерживали бы авторов, у нас было бы дофига бы донатов. И мы бы жили бы спокойно припеваючи, понимаешь? Через, этот, боже мой, как его?
Бусти.
Да, бусти, всякие там приватки, ну, каналы, да, с информацией. Просто платишь денежку, и тебе что хочешь напишут. Ну, нет, конечно. Люди любят халяву. Это факт. Поэтому так много подписчиков, когда идут гивы. То есть ты что-то раздаешь на халяву, разыгрываешь книжку, и народ идет, подписывается. Ой, дай-ка я получу что-то бесплатно. К сожалению, это факт. То есть люди любят халяву. Не каждый готов платить более 1000 рублей, там в районе 2000 за оригинальную книгу без правок. Не каждый.
Тем не менее, существует, кстати, два важных момента, которые вот по ходу дела отметил. Гивы, есть мнение, что это не самый эффективный инструмент продвижения, потому что все вот эти замечательные люди, которые на тебя подписались, пока гив идет, также замечательно отписались, когда он закончился. Вот. Ну, это так просто наблюдение по ходу. Касаемо стоимости книг, есть, например, Руграм, в котором, в принципе, дорогие книжки, там средний ценник 1500 рублей книжка у них обычно стоит. И тем не менее их берут. Как будто бы вот в этом ценовом диапазоне есть покупатели. Так почему все-таки нет?
Ну, грубо говоря, допустим, моя книжка выйдет, она будет в районе, ну, 700, вот так вот где-то рублей, 700-600, плюс скидки на всяких Wildberries, там, в Лабиринте, ну, может дойти до 400, это оптимально. Но бывает, что у людей даже нет и этих 400 рублей на книжку. Вот. Касаемо Руграм, у них очень хорошая как-никак маркетинговая система, плюс у них качество бумаги, все-таки белоснежная там все, обложечки у них там чуть ли не глянцевые, этой книжкой можно по голове треснуть и проломить череп. То есть там качество, конечно, на другом уровне, поэтому люди готовы покупать. Именно в связи с тем, что качество другое. Когда продукт массовый, если, например, крупные издательства, да, мы понимаем, какие, да, будут тебе на белоснежной бумаге, на плотной печатать, и в настоящее время это немножечко нецелесообразно, потому что книги вырастут в очень-очень-очень большом диапазоне цен, и, опять же, ну, поредеет спрос.
Ну, понятно, чем выше ценник, тем меньше товар покупают.
Ну, конечно. Так что такие вот дела. И возвращаясь к маленьким вот этим издательствам, это очень, на самом деле, круто, что есть такая возможность. То есть, если автор готов, что его книги будут стоить очень дорого, и что у него будет узкая достаточно аудитория, все равно, как-никак, то окей. Если для него это вариант, то, пожалуйста, это тоже классный вариант. Если вы готовы, вот там мои знакомые там издаются, это очень здорово. Ну и третий вариант, самый сложный для отчаянных людей, это когда ты берешь, переводишь свою книгу и распространяешь на иностранных площадках. В чем здесь большой нюанс? В том, что ты неизвестный автор, никому не сдавшийся. Если среди русскоязычного пространства ты как-то можешь набрать свою аудиторию, то за рубежом это очень проблемно. И когда я читаю такие комментарии, а что вы не издадитесь за рубежом, ну, такие люди живут в иллюзии, вообще далеки от книжной реальности. Ты мало того, что должен потратить огромное количество средств на перевод.
Ну и конкуренция в англоязычной, например, среде значительно жестче.
Конечно. Там такого пруд-пруди. Ну, очень тяжело выделиться. И тем более нужно заранее, то есть себя позиционировать на иностранной аудитории. Ну, допустим, как художник. Я же приведу такую параллель, раз мне эта тема намного ближе и понятнее, как я рисую 8 лет, и в арт-пространстве я достаточно давно. Те художники, которые сотрудничали с иностранными клиентами, кто давно рисовал и кто влился в эту тему, кого уже знают на иностранных площадках, они до сих пор продолжают сотрудничать с ними. То есть они уже рисуют не на ру-сегмент, не на русскоязычного заказчика, потому что за рубежом платят намного больше, да. И там как бы ценится творчество намного, ну, скажем, без предрассудков.
Ну, во-первых, да, во-первых, за рубежом действительно выше ценится творческая работа, а во-вторых, за рубежом у конечных потребителей есть деньги для того, чтобы платить их людям, у которых они покупают их творческие продукты.
Конечно. У нас, понимаешь, за иллюстрацию уже очень тяжело отдать в районе там 5000, когда есть нейросети, они тебе сгенерируют что угодно. Бесплатно. То есть вот такие моменты. А поэтому, если ты автор и хочешь себя позиционировать на зарубежной площадке, ты должен был уже заранее в эту среду влиться. То есть не в ру-сегмент, а в иностранный сегмент и писать именно на английском языке. Вести также свой блог на английском языке. Я сомневаюсь, что сейчас авторы, да, ну, как бы есть, конечно же, такой процент, я не сомневаюсь. И это очень круто. Но человеку, который изначально писал на русском языке и крутился в ру-сегменте, в этом котле, да, скажем так, лица общества, ему будет очень тяжело проявляться среди иностранной аудитории. Вот. Так что самые такие варианты для автора, который хочет реализоваться как автор, то есть издать свою книгу, у него пока что два варианта. Если он с собой согласен, потому что, опять же, на это нужно внутреннее какое-то соглашение, чтобы не было конфликта, что вот я вырезаю там какие-то странички из своей книги, мне так тяжело, не надо страдать. То есть ты должен согласиться с этим. Окей, я готов к самоцензуре. Все, вопросов нет. Если не готов, вот второй вариант отличный. Скажу без всяких секретов. Я еще с декабря 2022 года знала о том, что мне придется книгу изменить, переписать под романс. Все. И благодаря тому, что я заранее себя настраивала, у меня уже были планы различные, какие сцены я перепишу, я с этим справилась. Это было очень тяжело, я никому не советую. Но если вы такой человек, как я, вижу цель, не вижу препятствий, то добро пожаловать в клуб.
Ты упомянула про нейросети. В русскоязычном пространстве, ну, в частности, в литературном, достаточно негативное отношение к использованию в изданиях нейросетевых каких-то иллюстраций, ну, и в целом использование нейросетей при издании книги считается признаком дурного тона и жадности издательства, которое не хочет платить за работу, которую обычно делают художники. Как ты считаешь, не лишены ли основания вот все эти негодования по поводу нейросетей? Это действительно можно воспринимать как кражу чужого труда, или нейросеть все-таки инструмент?
Знаешь, очень интересный вопрос. Потому что хочется все-таки ответить адекватно, рассматривая с двух сторон, а не то, что нейросети — это зло. Это инструмент, как интернет, как соцсеть, боже мой. А то, как человек их использует, это уже другой вопрос. Можно, например, использовать нейросеть как помощник для создания референса, потому что там очень крутая цветовая палитра. Но, к большому сожалению, эти сети обучались на иллюстрациях художников без их согласия. То есть просто закинули картиночки в программку, они там варились, бурлили, и сейчас я захожу на Pinterest в поисках вдохновения и нахожу, понимаешь, нейросетные генерации. И думаю, боже мой, а где же иллюстрации-то, где живопись, где эта красота, где эта живость? А если брать именно про обложки, то использование нейросетей, скажем так, лишает художников возможности участвовать в создании этих обложек. К сожалению, на своем собственном примере, как иллюстратор, я слышала неоднократно о своих знакомых, что меньше спроса идет на иллюстрации цифровые, потому что, опять же, у нас заменили нейросети, но это не всегда. Я надеюсь, что издательства все-таки прислушаются и поймут, что большое количество талантливых художников, которые тебе нарисуют на любой вкус и цвет, и эта работа будет живой, яркой и привлекающей, потому что все, что создано не человеком, оно все, ну, не живое, скажем. Машина не может создать что-то крутое, потому что она не чувствует.
Есть мнение, что машина-то сама по себе ничего не создает, а создает оператор, который генерирует запрос, а это человек. Является ли это актом творчества или все-таки нет?
Нет, это все-таки генерация. Творчество, вот смотри, если оператор возьмет карандаш, ручку и начнет с нуля создавать. Ведь самый кайф, когда на пустом листе что-то создается в процессе. Мало кто доволен результатом. Ну, честно тебе скажу, художники так особенно. А когда ты творишь, вот именно в процессе покраса, набросков, что-то вот начинает создаваться, или ты как, не знаю, берешь глину и начинаешь месить горшочек. Ну, поначалу же непонятная какая-то фигня, да, какая-то масса непонятная, а потом она приобретает форму. Так и любое творчество, так и книга, так и музыка. Все приобретает в конечном итоге форму. Но удовольствие ты получаешь от процесса. Поэтому, когда говорят, что нейросеть нарисовала, у меня к этим людям большой вопрос. Нейросеть не берет в руки карандаш или кисть, она не рисует. То есть это готовый, скажем, продукт, который ты используешь. Ты можешь его отфотошопить. Да, якобы ты генерируешь, но давайте, пожалуйста, говорить как есть. Ты генерируешь, ты не создаешь. Потому что, допустим, на одну цифровую иллюстрацию в полуреализме и реализме уходит от 8 часов. Это несовместимо с тем, что ты за 2 часа, ну, допустим, 2-3 часа ты что-то там генерировал.
Если вы наслаждаетесь нашим подкастом и хотели бы нас поддержать, пожалуйста, рассмотрите возможность сделать небольшой донат. Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы. Можете ознакомиться со ссылками в описании, где будет вся подробная информация. Ваши пожертвования помогают нам продолжать делать то, что мы любим, и мы надеемся, что наш контент продолжит приносить вам радость и пользу. Спасибо вам за прослушивание, и мы надеемся на вашу поддержку!
Вернемся к тебе и к твоей деятельности, в том числе и в интернете. Я не могу не отметить, что ты ведешь свои социальные сети довольно активно, И очевидно, что Инстаграм в основном посвящен твоим артам, а Телеграм — твоим текстам и в целом активной какой-то коммуникации с другими авторами, обзоры. В общем, там много всего есть. И контента действительно большое количество. И недавно, после определенных событий, когда всплыл документ Роскомнадзора, которые они опубликовали и отправили жалобщикам, жаловавшимся на определенные телеграм-каналы, там, в этом документе Роскомнадзора, был и твой канал, как, по мнению этого ведомства, распространяющий всякую ЛГБТ-пропаганду, и тебе пришлось его удалить. Скажи, пожалуйста, как тебе далось в целом это решение, и намерена ли ты дальше поддерживать связь со своей аудиторией? Каким образом ты планируешь это делать, и насколько это важно вообще для автора поддерживать связь со своей аудиторией?
Так как я уже меняю статус, не просто блогер, не просто там автор сетевых книг, а я уже издающийся, собственно, на меня будет уже больше внимания, собственно, я уже публичный человек, и как бы если ты публичный человек в условиях реальности, то ты не можешь говорить то, что ты хочешь, как бы мы не хотели. Придется ехать там в Гималаи и сидеть раздавать Wi-Fi. Когда-нибудь, может быть, это случится. Не знаю, лет, может, через 10, через 15 мы сможем говорить то, что мы хотим, но пока вот мы не можем изменить время, но мы можем изменить свое отношение к этому времени. Так вот, то есть искать возможности для роста. И в данной ситуации, как раз когда я удалила свой канал, это было такое резкое решение. Это все равно, что взять и переписать книгу. Это все резкое решение, но оно назревало очень давно. То есть это осознанное решение. В тот момент меня как раз пригласили в чатик авторов, издающихся. То есть я не потеряла ничего, наоборот, приобрела. Ну, таков закон жизни. Мы что-то отдаем, и мы что-то получаем взамен. Что-то больше. Касаемо блогов. Когда ты маленький блог, ты уже начинаешь двигаться, то есть ты не расслабляешься, когда наоборот у тебя блог большой, там больше 1000 подписчиков, ты весь такой на пьедестале сидишь, тебе хорошо, ничего не меняется, подписчики уходят, новые приходят, как-то статистика падает, а когда ты маленький блог, ты начинаешь двигаться, у тебя начинают развиваться крутые мыслительные процессы, а как же мне сейчас вот в этих условиях продвигаться? Есть там рилзы, в Инстаграме, есть там ТикТок, есть там Ютуб, то есть ты пытаешься контент сделать ярким, интересным, разнообразным, то есть я сейчас уже активно перешла на ТикТок, меня это как бы подвергли эти перемены, больше видео, больше делать обзоров, больше поддерживать авторов, несмотря на то, что блог маленький, я-то большая, меня-то знают, вы бы меня не пригласили, если бы я была маленькой Крис, никому не нужной. Вот, то есть я-то большой человек, а блог-то маленький, вот и все. В том-то и проблема, что блог маленький, но это можно развивать, расширять, это вообще не вопрос. И что касаемо, если мы еще раз с тобой перейдем к Невзаграму, к Телеграму, то Невзаграм, он для визуалов, пожалуйста, видео, рилзики, да, популярные, даже больше, чем просто выкладка в ленте с красивых фоточек. Это уже не очень актуально, нет, это есть, но сейчас актуальность именно в рилзах, то есть коротенькие, маленькие видосики, информативные, они очень хорошо сейчас идут и продвигают, в том числе и книги. А вот такой момент. Если мы берем Telegram, то здесь люди читают тексты. Там, где люди заинтересованы в визуале, в видео, они тексты не читают. Поэтому бесполезно писать большие посты. А вот в Телеграме, конечно же, ну, весь наш букграм, он держится на постах. Поэтому очень комфортно себя чувствуют авторы, бук-сообщества в целом самой в этой соцсети. Вот. Если мы говорим про взаимосвязи автора с читателем, то это инь и янь, это неделимо, потому что читатель, он нуждается в творчестве автора, ему нужен контент. Это как, знаешь, голодный пришел в кафе, он хочет есть. И он ест, он не может без еды, он не продержится. А тот, кто кормит, ему важно накормить голодного. То есть мы авторы, мы кормим голодных читателей, потребителей нашего контента. И эта связь, она как бы неразделима. И очень круто, что в условиях настоящего времени, да, мы можем общаться с авторами. Ну, как читатель, я тоже читатель, я читаю книги, делаю на них обзоры, общаюсь с авторами, и я тоже могу поддерживать связь с авторами. То есть, допустим, мне понравилась книга, и я написала недавно голосовой отзыв, 15-минутный такой, сочный и большой, потому что, ну, эмоции прям зашкаливали, книга классная, мне очень понравилась, и, ну, во-первых, мы с автором знакомы, почему бы и нет, почему бы мне не написать голосом. А, опять же, очень важно соблюдать личные границы. Если автор не хочет слышать голосовые сообщения, а вы впервые как бы хотите ему написать что-то, то там поздоровайтесь, здравствуйте, там я такой, там мне понравилась ваша книга, я хотел бы написать
отзыв. Безусловно, это базовые правила вежливости, да.
Вот, да. То есть не писать голосовые сразу тоннами, нет, просто там сказать спасибо большое. Для нас, для авторов, очень важна поддержка, потому что именно поддержка в условиях настоящего времени, скажем, не самого светлого, ну да, такого постоянно динамичного и изменяющегося, очень важна поддержка. Без нее нам нет смысла создавать. Ну, для кого мы будем создавать, если нас не читают, не слушают? Для кого мы будем записывать этот подкаст, если нас не будут слушать? Правильно? То есть аудитория, читатели очень важны. И иметь контакт, коннект со своей аудиторией очень важно. И, как правило, чем автор более такой лояльный, доброжелательный, добрый к своим читателям, тем у него более такой лояльный, теплый фандом. Вот так. То есть как ты к миру, так мир относится к тебе. Это незыблемо.
Замечательно. А ты в ходе нашей беседы упомянула, что у каждого человека в этом мире есть свое предназначение. А в чем ты видишь свое предназначение в этом мире?
Вообще, это очень интересный момент. Я обожаю такие темы. Можно отдельный вообще подкаст создать. Но так в чем? Дело в том, что я пришла вообще в творческий мир благодаря некоторым инструментам самопознания. Я сама сидела в офисе 8 лет и досиделась до очень жесткого выгорания последней стадии. То есть либо я что-то меняю в своей жизни, либо я выхожу в окно. То есть были мысли вот такие. Несмотря на то, что там и практики всякие духовные были, и медитации, все равно, если в голове это есть, ты недоволен, ты страдаешь, ты не на своем месте. Это очень большой сигнал. Если ты страдаешь от того, где ты сейчас находишься, что-то пора менять. И, значит, ты не на своем пути. Я свою работу просто ненавидела. Она дала, конечно, мне очень много опыта, но это был не мой путь. То есть я творческий человек с творческим потенциалом, который с детства писал, рисовал, создавал, что-то творил. И тут я сижу такая в четырех стенах и ничего. То есть я реально брала отпуск, чтобы порисовать, чтобы участвовать в всяких арт-марафонах. И очень долгое время себя корила за то, что я ничего не достигла. А вот другие художники, у них миллионная аудитория, у них там продажи, у них там известность, популярность, они там на слуху, а я никто. Это очень большие разрушающие мысли, которые до добра никогда не доведут. И что нужно сделать? Просто осознать. И я хочу, чтобы мы со своими слушателями сегодня сделали такую классную практику. У нас уникальный выпуск. Вот. Все наши, ну, без, если мы не берем там ни джотиш-астрологию, ни нумерологию, ни human design, то есть мы не лезем в эти все сферы, хотя это потрясающие инструменты. Знания вообще в нас самих, в каждом человеке есть знания о том, кем быть и как себя реализовать. Это правда. В детстве, когда мы не, скажем, наше сознание, наше мышление, наша личность еще не обтесана вот этими социальными всякими установками, догмами, когда еще как бы родительские тоже вот эти вопросики на нас не сильно влияют, ну, потому что родитель видит так, а у ребенка вот так. То есть родитель, да, родители нас прекрасно любят, мы их тоже очень любим, это прекрасно. Но то, чем должен заниматься человек, знает только он сам. Так вот, то, что у нас в детстве, наши желания, наши искренние мечты, допустим, в детстве ты рисовал, там, 6 лет, рисовал классно, у тебя потенциал, либо ты играл на там, фортепиано, либо танцевал, либо писал стихи, там, прозу. Это большой сигнал к тому, чем тебе нужно заниматься. Я с 6 лет рисую. И с 8 лет пишу. То есть я с 8 лет уже что-то там придумывала, какую-то фантастику, какие-то сценарии. А в 11 я написала там какие-то первые книжки про кота своего фэнтезийном антураже под впечатлением от книг Джоан Роулинг. Ну, Гарри Поттер — это любовь все равно, чтобы там не было. Вот. И я к этому пришла. То есть я хотела в детстве стать режиссером и астронавтом, понимаешь? Но в итоге таким и стала. Но предназначение, оно очень многогранно. То есть помимо того, что ты можешь создавать что-то, творить, вещать на аудиторию, ты можешь еще заниматься психологией, тоже там эзотерикой, чем угодно. Не обязательно, что ты только творческий и точка. Нет. Наше предназначение, оно многогранно. И оно как раз-таки очень гармонично сочетается друг с другом. Поэтому я и коуч, поэтому я и философ, поэтому я и работаю как раз по этой теме, мне это интересно, и как раз-таки я творю. Потому что отделить от меня творчество невозможно. Это я. И если там у кого-то детки, да, кто нас слушает, посмотрите на увлечение ваших детей. Если ребенок занимается творчеством, ему интересно, не надо его отдавать там в экономическое, ему это нафиг не сдалось. Его нужно в художественную школу обязательно. А если есть талант к музыке, музыкальный, то есть родитель, он должен помогать ребенку расти, ну, в этом направлении. Иначе все равно будут психологические травмы. Иначе будет очень большое разочарование в жизни. А вот, а чем быстрее ты придешь на свой путь, тем больше ты получишь всяких благ. Ну, и удовольствия, потому что работа в удовольствии, ну, никак не сравнится, когда ты через себя что-то пытаешься сделать. Вот, поэтому вот такое упражнение — вспомнить каждому, кто нас слушает, себя в детстве, прям выписать, а чего я хотел, о чем я мечтал. Это может быть там построить самолет, там, или кораблик, или что-то создать. У каждого свое. Но сама суть в том, что именно ваши детские мечты, они приведут вас к вашему пути, без всяких там услуг специалистов в этой сфере. Просто я в этой сфере уже 8 лет, я себя познаю, изучаю, и, в принципе, это помогло мне понять, что я как бы писатель. Не могу сказать, что я считала себя писателем, я вообще художник. Ну, и ушла с работы рисовать. И тут случился такой вот моментик. И, в принципе, то осознание, что я должна писать, держит меня на плаву, потому что на нашем пути всегда будут трудности. Абсолютно всегда. Но не бывает так, что ты идешь, и у тебя нет никаких испытаний на пути. Всегда ты будешь преодолевать что-то, иначе ты не будешь расти. Ну, такова суть. Вот. И, конечно, писательство — это непростой путь. Написать книгу, господи, это тяжело. Просто эти 200 с лишним страниц, продумать мир, продумать персонажей, характер, чтобы все было гармонично, еще и написать. Ты же понимаешь, что не каждый человек, он может написать книгу.
Да.
Не каждый человек дружит с русским языком, не каждый человек может складывать свои мысли, вот эти слова в предложение так, чтобы это было читабельно. Вот. Поэтому, если, опять же, ты пишешь — пиши, если ты рисуешь — рисуй, если ты поешь — пой. Это твое, вот он твой путь, развивайся, получай удовольствие именно от самого прохождения этого пути, именно от самого опыта. Это потрясающе, на самом деле.
Да, замечательные золотые слова.
Вот, ну вот так.
А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить 5 звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо.
Хорошо. А мы переходим к нашему финальному блицу. Ну, блиц, он такой очень относительный. Сейчас будет блок вопросов, которые задаю всем нашим гостям и гостям. Начнем с первого. Как ты считаешь, каким социальным проблемам следует уделять больше внимания в современной литературе?
Классный вопрос. А на самом деле, как я уже упоминала, что любое творчество — это импульс. Сначала приходит импульс, вот эта идея, именно тебе почему-то, потому что ты можешь ее раскрыть и донести до общества. Эта идея может быть абсолютно любая. И само творчество, оно не может нести никакой в себе пропаганды, потому что это идет изнутри, из твоего сердца, на основании твоего опыта, чувств, видения. Те вопросы, которые тебя волнуют лично, вот их нужно раскрывать. Но иначе смысл? Это может быть все что угодно. Это может быть какое-то насилие. Но это в нашем мире, да, где есть черное и белое, он все равно дуален. Я верю в дуальность, как-никак. Может быть, это странно, но это так. То есть есть и насилие, но есть что-то доброе, хорошее. Но какие-то вопросы, они все равно будут тебя триггерить и волновать. Например, меня всегда волнует тема буллинга, потому что я ее переживала и в детстве, и в школе. Это постоянно. Это ты не забудешь уже. И когда я открываю такие книги, они всегда меня триггерят, и мне становится не по себе. У меня эта тема тоже есть. И как раз-таки самое интересное, когда автор прорабатывает эту тему, считай, что он на приеме у психотерапевта. Все. Он через текст, через персонажей, он это уже проработал. И совершенно на любые темы можно говорить, но понятное дело, что в рамках нашего времени, да, в рамках ограничений, которые мы испытываем, да, мы можем говорить на те темы, которые нас волнуют. Просто это может быть мягко, это может быть через символизм. Вот, то есть для меня важна тема именно вот этой вот ахимсы, как первая ступень йоги яма-нияма, ахимса — это как раз не насилие. Вот эти вопросы я раскрываю. То есть у меня главный герой, он типа кажется таким хорошим, но при этом он все равно не так прост, как кажется. Хотя он выступает против всех вот этих вот вещей. Я типа хороший, давайте жить дружно, там, давайте не обижать никого. Но вот этот момент все равно он присутствует. И я сама как бы такой человек как бы мягкий. Я вообще никогда не поддерживаю никакое насилие по отношению к людям, к животным, к миру, ко всему. Ну, это понятное дело. То есть для меня вот это главный вопрос. И там еще разные тоже вопросы могут быть. Про социальное неравенство, например. Там, либо какие-то проблемы в обществе. Там, может быть, кто-то голодает, кому-то не достает еды. Может быть, один из героев страдает именно от непонимания к себе, от отсутствия поддержки. То есть у меня творчество посвящено вот в целом, если брать один момент, людям, которые не могут найти себе место в жизни, которые считают себя там угнетенными, непонятыми. Я пишу для них. У меня об изгоях книга. Вся моя трилогия, в принципе, об этом. Ну и когда иногда как бы мелькает тема предназначения, пути взросления, там, ответственности, вот этого всего. То есть можно написать об этом. Можно написать тоже там о запрете каких-то эмоций. Я вообще обожаю антиутопии. И можно написать
антиутопии, новый
в таком
тренд.
Ключе.
Очень популярной становится в последнее время в российском литературном пространстве именно антиутопия. Любопытно, с чего бы вдруг? Ничто же не предвещает. Да, наверное, что-то происходит. Ты упомянула, что тебя, например, триггерят темы буллинга, затронутые в книгах. И также ты сказала, что автор, волнующий его темы, может терапевтично для себя прорабатывать через свои тексты. А насколько это терапевтично для читателей, читающих его тексты? Ну, то есть, прочитав книгу про буллинг, ты скорее разломаешься о триггерную тему, или ты скорее терапевтично вслед за автором проработаешь ее?
А знаешь, все зависит от читателя. Потому что я недавно читала книги, там была тема тоже кошмаров ночных, там бессонницы, или, допустим, у меня что-то триггернуло из прошлого, там прошлых отношений каких-то. И, с одной стороны, я могу дрожать, вот, зачем автор об этом написал, мне же так больно, я же переживала что-то когда-то. И ты можешь впасть в депрессию, это может вколыхнуться в твоем сознании и мешать тебе радоваться жизни сейчас. Но если у тебя сознание жертвы, если ты на этом зацикливаешься, если ты позволяешь себе вот это чувствовать, с одной стороны, да, мы имеем право на все чувства, которые мы испытываем, но вопрос лишь в том, чтобы не зацикливаться на негативе. Книга — это путешествие. Если тебя что-то триггерит, что-то колышет, да, это может быть. Вот у меня такое было недавно, там были заброшки, там были такие темы, или вот, допустим, я потеряла бабушку в сентябре, и тут тебе описываются похороны. Ну, конечно, меня это триггернуло, я думаю, блин, но что делать? Это жизнь. Это просто книга. Просто человек об этом написал. Он не хотел сделать мне больно.
Понятно.
Это я говорю как читатель. Понимаешь, если говорить со стороны автора, мы тоже не хотим делать читателю больно. Мы просто пишем на те темы, которые важны для нас. Но мы рано или поздно все равно читателю сделаем больно, потому что кого-то это триггернет.
Мы авторы, мы не хотим делать читателям больно, мы хотим делать больно своим персонажам.
Да, потому что персонажи так растут. Вот. Так что я хотела сказать. Да. Если говорить про терапевтический эффект, то ты должен как бы сам осознать, что это просто путь. Это просто путешествие, и ты просто просматриваешь киноленту персонажей и, может быть, своего какого-то прошлого. Да, ты это увидел, но ты посмотрел на это, да. Это было в моей жизни, я получил опыт, все. Как бы, ты можешь посмотреть на эту ситуацию с другой стороны. Может, даже здорово, что ты сейчас, допустим, не занимаешься фотографией. Я занималась фотографией очень давно, но не смогла себя в этом реализовать. И для меня тоже с какой-то стороны это триггер, что, ну, блин, опять вот это вот я вижу перед собой. Нет, эффект будет достигнут тогда, когда ты... А как читатель, да, ты согласишься с тем, что это уже было в твоей жизни. Да, это было. Мы не можем перечеркнуть нашу память. Мы не можем ее изменить и сказать, этого не было. Это было, но мы сейчас другие люди. Я сейчас намного лучше, чем вчера или там 5 лет назад. То есть мне не захочется возвращаться 5 лет назад, то, что какой я был тогда, с каким сознанием, с какими взглядами, с каким опытом. Все-таки сейчас я намного лучше, да, и круче, можно так сказать, чем тогда. Все, перелистнули страничку дальше. Как бы это будет триггерить, но ты это уже прошел. И, возможно, как раз эта книга, которую ты читаешь, она позволит тебе на ситуацию взглянуть с другой стороны, под другим углом, более глубоко. Сделать выводы, поблагодарить автора и перевернуть страничку.
Замечательно. А писатель для тебя это хобби или профессия?
До тех пор, пока не заключила договор с издательством, это было хобби. Это было, знаешь, такой отдушиной. Я же очень давно не писала, у меня был 10-летний перерыв. То есть я когда-то написала что-то похожее на рассказ, такое мистическое. У меня, в принципе, все мистическое, все фэнтезийное. Я не смогу написать реализм просто. И у меня был перерыв. Я зацепилась за этот вот порыв, который пришел ко мне, этот импульс в 2020 году. Давай, пиши, я пишу. Вот. И это было хобби, это было отдушина, это было путешествием в себя, в первую очередь, потому что это новое знакомство с собой. Через персонажей мы учимся. Персонажи приходят в нашу жизнь, что-то нам рассказать, что-то нам показать, и показать миру в том числе. Вот. Но мы, как авторы, с ними взаимодействуем достаточно долго, да, то есть это не пару месяцев, это может быть год, может быть несколько лет, и они уже становятся нам семьей. И да, это отдушина, это хобби, но когда ты заключаешь договорные обязательства с издательством, это становится профессией. Вот.
Замечательно, что в твоем случае это произошло. Желаю всяческих успехов твоим историям в бумажном виде. Будем надеяться, они достигнут трепетных рук твоих читателей и читательниц. Вот. И будут оценены ими по достоинству. И следующий вопрос. Где все еще можно ознакомиться с твоими работами сейчас? И где можно будет сделать это в дальнейшем?
Так, вопрос хороший. Ну, не буду скрывать, что я удалила оригинал отовсюду, где только можно, потому что права перешли уже издателю.
Это мы про хрустальные осколки говорим, правильно?
Да. Угу. Это мы говорим про хрустальные осколки, которые будут, надеюсь, что все будет хорошо, которые будут изданы. Потому что мы с редактором переписывались и пришли к такому мнению, что как бы оригинал оставить нельзя, права у меня исключительные. А это значит, что как бы все, я рукопись везде скрыла. Если прям очень хочется прочитать, у меня есть закрытый канал на данный момент, но я боюсь, что когда запись выйдет, уже меня анонсируют, и, наверное, я опять все удалю. Ну так вот, то есть с первой частью такие вот дела, ее нет нигде, я ее скрыла из Фатпада, из Фигбука и с After Today. Но вторая часть, которую я начала писать весной, там, ну, прошлой, не этой, прошлой весной, ее можно найти на Фигбуке, ее можно найти на Ватпаде, рубиновые осколки. Я планирую их больше в такой в лайтовый формат, без откровенных каких-то сцен, потому что там будет динамика, там персонажи более взрослые, они как бы взрослеют, и там они друг друга не видят. Это большой-большой спойлер. Но у нас будет вторая, скажем так, пара, которую я хочу сделать с Лоу Бёрном. И это уже будет другая история, то есть история в истории, то есть арка определенная, которую можно, в принципе, реализовать отдельно. Но я боюсь, что по количеству авторских листов она будет маленькая. Поэтому у меня вот такие планы, и называется она «Розово-мятное вино». Там будут другие персонажи, у них будут, слава богу, другие отношения, они такие стекольные, ужасные. И пока что все на Фигбуке. Для Ватпада я пока дорисовываю обложку, это у меня очень долгий процесс, если я что-то делаю для себя, я могу годами это делать, поэтому пока на Ватпаде их нет. Пока на Ватпаде только рубиновые осколки, а на Фигбуке рубиновые осколки и розово-мятное вино. Вот. Касаемо в дальнейшем, ну, опять же, будем надеяться, что все получится, потому что процесс книгоиздания — это очень долго, и скоро ко мне придет редактура. В общем, сил мне сил. Вот. Посмотрим, что будет дальше. Вот такие вот дела. В любом случае, продолжение я писать буду. Я люблю эту историю, я хочу ее донести. И, возможно, буду писать уже новые истории, новые книги, потому что приходят разные идеи, и на разные вопросы хочется подискутировать через творчество, да, естественно. Что-то хочется донести, что-то хочется рассказать, поэтому будут разные книги тоже.
Замечательно. А, помимо книг, у тебя же есть еще рисунки. Где-то кроме твоего телеграм-канала можно с ними ознакомиться? В Инстаграме, я полагаю, да?
Да, в Нильзаграме. Также есть портфолио на Behance. На иллюстраторе.ру там мало всего. Вообще, конечно, я в поиске такой площадки, где бы я могла бы спокойно, понимаешь, рисовать, что мне хочется в любом формате. Но на ум приходит только Boosty. В Boosty я есть, но мне туда нужно постоянно пилить контент. А времени сейчас особо не так много, потому что я либо художник, либо я писатель. У меня с переключением тяжеловатенько, потому что я очень глубоко вовлекаюсь в какую-то деятельность. Вот. Поэтому пока что нельзя грамм. Пока что в Телеграме по хэштегу «Крис рисует». Там можно познакомиться с моим творчеством. То есть я по хэштегу туда все складываю. Mm-hmm. Все свои наброски, скетчи. Пока что я не знаю насчет дополнительных каких-то каналов, где бы я могла публиковать творчество именно в плане иллюстрации. Я еще пока об этом думаю. Но, разумеется, все это будет, потому что когда-нибудь я нарисую свой артбук. А вообще изначально я хотела комикс. Просто я что-то, знаешь... Долго что-то я пишу первоисточник. Я же хотела новеллу, понимаешь, в стиле ранобэ, или ранобэ, как там правильно. И потом уже рисовать мангу. У меня 2 непройденных курса по манге. Просто в это нужно опять вовлекаться. Боже мой. Проще написать книгу, честно. Поэтому так. А графический контент будет, потому что это часть меня, я это обожаю. Я хочу, чтобы мой читатель прям дословно видел, как выглядят мои персонажи, что они чувствуют. Просто вот всю палитру им передать.
Это замечательно. Будем надеяться, так и произойдет. Следующий мой вопрос. А есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовала к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
Так, ну, на самом деле, я признаюсь точно, те книги, которые, скажем так, современные, я начала читать после 20, наверное, 8 лет, потому что я читала раньше мифологию, энциклопедии, то есть вот такие книги такого формата, что-то эзотерическое, понимаешь, что-то такое далекое. Вот. А художественную литературу я начала читать, вот как начала писать. Есть, например, антиутопии молодежные, которые я обожаю, детективы, которые я обожаю. А вот фэнтези, если меня спросить, Крис, вот ты же пишешь фэнтези, а что ты читаешь из фэнтези? Я скажу, да не особо много. То, что, допустим, Гарри Поттер в детстве я бы не считала бы, потому что это было в детстве, где-то 8 в 11, где-то до 17 лет, я еще в колледже как раз училась, вышла последняя вот эта книга «Дары смерти». Вот. А так, то есть какие-то антиутопии молодежные, «Голодные игры» мои любимые. Вот. А если мы берем детективчики, я люблю очень Дэна Брауна, обожаю. У него потрясающе прописано окружение. Я вот советую нашим слушателям, особенно писателям, которые любят какие-то загадки-разгадки и хотят проработать окружение в своих книгах. Я, конечно же, так не могу, как Дэн Браун. Но у него настолько ярко, сочно. Вот эти улочки, эта архитектурка, боже мой, просто вкуснятина. Ну и плюс он мастер интриг. А если мы говорим про детективы такие суровые норвежские, мой любимый автор это Юнес Бё. Обожаю просто. Такой брутальный, холодный слог, такой трешачок. И у него просто в книгах всегда настолько все закручено, что я когда дочитывала «Снеговика», а это ну, потрясающая книга, я не советую экранизацию, она не очень, хотя Майкл Фассбендер, он прекрасно сыграл Харри Холли на пятерочку. Но экранизация слабая по сравнению с книгой. И вот когда я дочитывала «Снеговика», я просто рвала на голове волосы, как же так? Просто орала, я не знаю, на всю квартиру, потому что меня настолько поразила развязка. Вот до таких вот пор. И опять же, вот это мои любимые авторы. Ну и, конечно же, непревзойденный мастер ужасов Говард Филлипс Лавкрафт и его «Зов Ктулху», «Хребты безумия», «Морок над Инсмутом», «За гранью времен». Лавкрафта я обожаю, лет с 16 где-то. И настолько, что в своей книге я даже создала мир, назвала его «Бездной». Это, скажем, такая ледяная тьма, там еще находится тюрьма для всех душ, для всех там сверхъестественных существ, богов, демонов, кого угодно. И там живут вот эти слепые чудовища с клыками, зубами, вот эти жуткие, там какие-то спруты, осьминоги в этих водах черных. Ну, меня, конечно же, вдохновил Лавкрафт на это все создание, поэтому вот моя дань любви к его творчеству, это вот эта бездна, это вот эти черные озера ужасов, вот эта вся атмосфера. Он мастер атмосферного фэнтези. Ну, как раз это дарк фэнтези, получается, темное фэнтези, но вот в плане атмосферы никто его не переплюнет. Он гений. А если советовать какие-то книги более глубокие, ну, вообще на меня безумно повлияла книга «Путешествие домой Радханатха с вами». Я ее читала очень долго, где-то с 2012 года по 2023, потому что она настолько эмоционально тяжелая, то есть там особо ничего не происходит, там человек просто решился отправиться в Индию из Америки своим ходом. А ты понимаешь, что своим ходом это были 60-70-е годы, как раз был расцвет хиппи, как раз там было все что угодно на этом пути, опасностей, какие-то разбойники, какие-то непонятные культы, болячки, там какие-то лихорадки. И вот это все настолько красочно описывается, что у меня просто была истерика внутренняя, у меня дрожали пальцы. И сама суть в том, что здесь описывается просто путь человека, что он ищет своего наставника. Среди множества всяких учений, там их много, и, в принципе, каждая встреча с каким-то человеком, она была для него как открытием, как откровением, как путешествием. И, в принципе, вот эта книга меня как раз-таки вдохновила на «Хрустальные осколки», на «Путь героя», потому что он одиночка. В какой-то мере он даже немножечко монах, потому что он весь такой, типа, хороший, я светлый. И он как бы говорит, я с своего пути не сойду, все, я иду своей дорогой. И эта книга, конечно, она не для всех, но если кто-то хочет найти свое место именно в каких-то высоких сферах, то, пожалуйста, эта книга потрясающая. Ну, а также я не буду скрывать о том, что меня очень сильно вдохновляют такие писания, как Шримад Бхагаватам, как Бхагавад Гита. Я ее даже цитирую в первой главе. Кстати, эта цитата идет в книге про Опенгеймера «Я время». Сейчас. Короче, я время повелитель миров, несущий гибель всему живому, нерожденный, не вечный. Это краткий пересказ этого стиха. То есть настолько вот меня лично вдохновляют вот эти писания. Вот эта восточная философия, она очень глубокая. И я честно тебе скажу, я очень рада, что сейчас в моде Азия, Восток, там столько глубины. Но даже «Благословение небожителей», вот ты читаешь первый том, я просто ленивая, никак не дочитаю остальные, но там очень много глубины вот этой, вот этого смысла, понимаешь? И Восток, он прекрасен вот этой глубиной.
Мне в целом очень нравится тренд на сеттинги, которые основаны не на западноевропейской мифологии. Очень много крутых, классных вещей в других культурах, которые не в меньшей степени заслуживают внимания. Это на самом деле очень круто.
Конечно, да. Это безумно вдохновляет. И я рада, что этот тренд есть, потому что он открывает перед читателем очень много нового, новых ощущений, новых каких-то знаний, опять же, самокопаний. Я вообще считаю, самые крутые книги, когда ты читаешь книгу, ну, не просто там отвлечься, а ты что-то находишь для себя, ты пересматриваешь свою жизнь под другим углом, ты растешь в этом, это потрясающе круто. Так что, ну, читателям бы я, нашим слушателям бы советовала, конечно, вот такие книги, которые, ну, им лично бы нравились. Вот. Они могут выбрать абсолютно все, что угодно, и главное не ограничивать себя в жанрах. Потому что, ну, это знаешь, это все равно, что вот слушать только рок, читать только фэнтези. Вот ты просто будешь в этом котле вариться, ты не будешь чувствовать нового, новых ярких вкусов. Поэтому мой совет нашим слушателям не ограничивать себя в жанрах, а искать в разных жанрах что-то новое. Например, как я начала читать славянское фэнтези. Очень даже круто. «Пути волхвов» Анастасии Андриановой. Мне безумно нравится. У нее потрясающие атмосферные книги. Я прям советую. То есть не ограничивать себя во вкусах.
Так, а если взять квир-литературу, что ты прочитала вот такого, что тебе прям запомнилось, и ты прям порекомендовать могла бы?
Конечно, мне хочется порекомендовать наших прекрасных русскоязычных авторов. Они потрясающие ребята, я их безумно люблю.
Кого конкретно? Имена, фамилии, пароли, явки?
Но я все-таки скажу, ну, замечательные, мы прекрасные, дорогие, Габриэль, Фрэнсис, вот просто мое сердечко. Влада со своей координатой тоже. Замечательные книги, я их читала. Я вот сейчас своим черепашьим ходом дочитываю «За стенкой». История Конарда Леграна, да, я очень долго читаю, потому что Габриэль пишет прям сурово, эмоционально. Он такие темы затрагивает глубокие. Например, его первая книга «За стенкой. История Отиса», боже мой,
Ревиаля.
Господи. Ревиаля, спасибо. Это у меня фамилия уже перепуталась. Да, «История Отиса», она как раз была моим триггером, понимаешь? Я должна была поехать в отпуск с мужем. Думаю, возьму-ка я что-то легенькое, какое-то чтиво. А там, понимаешь, двое студентов на обложке. Господи, я ревела, блин, всю ночь. Думала, какого фига? Почему меня, как человека, которого триггерит тема буллинга, я встречаю эту тему, у меня просто слезы водопадом, бедный Отис. Как же хочется его обнять. И, конечно же, я Габриэлю все высказала.
Что думаешь по этому поводу, да?
С тех пор мы как бы дружим, как бы мы все, как бы в творческой среде, скажем так, да. И эта книга очень крутая. Вообще у нас потрясающие авторы, очень талантливые ребята. Мне очень жаль, что в условиях современной реальности, да, в которые мы попали, книги эти больше невозможно купить.
Ну, кстати говоря, насколько я знаю, Владлена Дан выпускает новую книгу как раз в Лабрисе.
Да, это мы знаем. Так что да, я это знаю, я очень жду, когда смогу сделать предзаказ, потому что, опять же, он не дешевый. Вот. Очень интересно, что это за история, потому что с Владом мы знакомы. И как бы мы наблюдали за тем, как развивается создание обложки. Вот. И в итоге получили очень крутую обложку. Каждый, скажем, принимал участие, подсказывал, что там подделать, переделать. Вот. Я очень жду эту историю на бумаге, очень хочу с ней ознакомиться. Вот, так что такие дела. То есть наши прекрасные авторы, я их очень люблю, я надеюсь, что будет больше возможностей. Опять же, ищем возможности.
Возможности всегда будут, да.
Конечно. Если мы говорим про иностранных авторов, то, конечно, меня больше всего впечатлила книга, которая оказалась ритейлингом. Это «Песня Хила» Мадлен Миллер. Я люблю истории, где трагичная любовь. Я, знаешь, думала, ну я же пишу «Стекло», что меня впечатлит? Господи, мне было так плохо, меня просто разрывало изнутри.
Там же я, насколько помню, про Ахилла и Патрокла, правильно?
Да, про Ахилла и Патрокла, про это, ну не знамение, а предсказание. Боже мой, ты читаешь и понимаешь, что что-то там будет, хотя ты веришь в обратное, ты веришь в хэппи-энд. Поэтому спойлер, эта книга тяжелая, она прекрасная. Тяжелых книг много, но вот «Песня Хила», она, во-первых, написана таким поэтичным, певучим языком, и там безумно красивые сцены, начиная там от каких-то там нежных поцелуев, обнимашек, да уже постельных. Это безумно красиво прописано. То есть эту книгу, ну, я не знаю, она просто как произведение искусства, и я уже не могу, знаешь, просто сказать, что это просто книга, которую ты прочитал, ты ее запомнишь. Потому что это красота чувств. Там все прекрасно. И я, конечно же, ну, блин, советую ее всем прочитать, кто не прочитал. Пока что ее можно найти в магазинах и ознакомиться.
Можно, вот. Но тихонечко, и... я так понимаю, да?
Конечно, ну, мы как бы молчим пока. Ну, как бы книги можно найти, но это, блин, уже из разряда классики, извините меня, уже мировая литература, вроде не трогайте, пожалуйста, хотя бы это. Вот, еще одна книга, ну, она мне понравилась, она классно написана, но там ничего нет. Это «Покат, тьма взойдет». Вышла как раз вторая часть, она на английском языке. Я думаю, блин, как бы мне ее приобрести, хотя бы прочитать, но я понимаю, что я вряд ли ее прочитаю, потому что там уровень немножечко мне не позволяет читать на иностранном языке. Но эта часть есть, я надеюсь, что, может быть, когда-нибудь ее издадут. Ну, пусть даже если чуть-чуть там что-то вырежут. Просто оригинал, он... там ничего нет. Я вообще не понимаю, зачем влепили плашку 18+, когда в оригинале «Тьма взойдет», там ничего не происходит. Там просто есть упоминание, что у главного героя в прошлой ипостаси был любовник. И на этом все. Понимаешь, никакого тебе взаимодействия там нет. Там может быть немножечко искрить, там даже есть и гетеросексуальная ветка. Но там ничего нет. Мне просто так понравились герои, сама атмосфера выглядит очень современно. Ну, я имею в виду, даже если это фэнтези, да, в таком средневековом сеттинге, все равно смотрится очень круто, на мой взгляд. Кому-то может не понравиться. Но мне кажется, что это очень интересно, когда есть разные вот эти отношения, всякие тайны прошлого и такой мрачненький сеттинг. Я бы еще бы прочитала. Кстати, я очень вдохновилась, когда ты выложил обзор на Джея Кристофа. Я хочу его прочитать, просто такой огромный кирпич, сколько там, 800 страниц.
Это ты про «Империю вампиров» говоришь, да?
Да, «Империя вампиров», но, блин, может быть, я осилю.
Очень, очень, очень рекомендую. Кристоф пишет восхитительно. Я еще хочу у него прочитать, наконец-то, вышедшую трилогию «Войны Лотоса». И «Репликант», по-моему, тоже его книжка. Это, по-моему, одиночка. Не уверен, но, по-моему, это одиночный роман. Кристоф вообще мне безумно нравится, как он пишет. Это то, к чему я стремлюсь, как человек, который тоже пишет тексты.
Я знаю. Да. Так что да. Я надеюсь, что твои тексты тоже мы увидим.
Я тоже очень на это надеюсь. Понимаешь, ключевая проблема в моем случае состоит не в том, что у меня там какое-то проклятие белого листа, или я не знаю, о чем написать. Я все знаю. Я знаю, что, как и в какой последовательности мне надо написать. У меня просто не хватает времени для того, чтобы сесть и это сделать.
Ну, это можно понять, да.
Что ж. А я напоминаю, что в конце этого сезона подкаста состоится традиционно-нетрадиционный большой выпуск с уважаемыми членами и не только уважаемой редакцией литературного квир-журнала «Вслух», где мы подведем итоги этого сезона подкаста, а также, я предполагаю, всех предшествующих, потому что этот 4-й сезон подкаста станет для подкаста «Громче» заключительным. Мы, конечно, вернемся с новыми проектами и форматами, но, впрочем, об этом чуть позже. Следите за новостями в телеграм-канале журнала «Вслух». А сегодня у меня была замечательная гостья Крис Шрайфер. Писатель, художник, коуч и много-много-много кто еще. Крис, большое спасибо тебе, что пришла.
Спасибо, что пригласил. У нас такая теплая беседа получилась, будто мы с тобой сидим в каком-то, не знаю, уютном кафе, там попиваем кофеек-чаек, а не созваниваемся именно для выпуска. То есть настолько очень круто и уютно. Я бы хотела бы, скажем, дать немножечко рекомендаций нашим слушателям, что, опять же, ищите возможности всегда, просто вот, да, что бы ни случилось, потому что мир, он всегда будет динамичный, и надеяться на какие-то перемены, ну, не стоит. Главная перемена — это мы. То, как мы смотрим на этот мир, то, как мы его чувствуем, то, как мы относимся к себе, к друг другу. Обязательно продолжайте любить. В первую очередь себя, потому что я основа, а когда я люблю себя, я знаю, как полюбить другого человека. Как бы эти отношения были потом здоровыми, а не созависимыми. Да? Любить окружающий мир, любить свое дело. И любить, конечно же, творчество, потому что, ну, это все, это большая любовь. И обязательно, конечно же, творите, создавайте. Столько прекрасных тем, столько прекрасных, талантливых людей, которые могут рассказать на эти темы. Вот, поэтому мой совет – создавайте, любите, творите, говорите, познавайте себя. Вот, такое вот наставление.
Вот такое, да, замечательное напутствие от Крис Шрайфер. Спасибо тебе большое за эти замечательные теплые слова. Очень надеюсь, что наши слушатели и слушательницы любят себя. А если вдруг у кого-то с этим сложности, то теперь вы сможете себя по-настоящему полностью полюбить и принять такими, какие вы есть, потому что вы такие, какие есть. И это замечательно, это абсолютно нормально быть тем, кто ты, и не оглядываться на окружающее общество и на его мнение о том, как вам следует жить, потому что жизнь ваша, и прожить вы ее можете только сами, за себя. Это был подкаст «Громче», аудиоприложение к литературному квир-журналу «Вслух», и я его ведущий Лео Велес. До новых встреч, всем пока, услышимся, всем чпоки.